Говорит Радио Свобода. Режиссер Кирилл Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве с государственными субсидиями.
Он подозревается в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на проект «Платформа».
Потери в Сирии частной военной компании «Вагнера» могут достигать 100 человек, финансирование ЧВК сокращается. Об этом говорится в расследовании журналистов портала «Фонтанка».
Вооружение поступает не шибко качественное. Судя по всему, есть ограничения боеприпасами и уже говорят о задержке.
Может ли Дмитрий Медведев стать преемником Владимира Путина? Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов о составленном фондом рейтинге преемников.
Наверное, критикам того, что Медведев стоит в рейтинге на первом месте, но стоит адресовать вопрос, а кого бы они видели потом в рейтинге на первом месте.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 22 августа. Итак, художественного руководителя Московского театра «Гоголь-центр» режиссера Кирилла Серебренникова задержали сегодня в Петербурге, где он снимал фильм про Виктора Цоя, и доставили в Москву. Серебренникову предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму в 68 миллионов рублей. Сам режиссер вину отрицает. О перипетиях этого дела рассказывает моя коллега Елизавета Маетная.
Режиссер театра и кино, художественный руководитель театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников был задержан сотрудниками Главного управления по расследованию особо важных дел СК России. Он подозревается в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на проект «Платформа». Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. СКР уточняет, что действия Серебренникова подпадают под часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса России. Это мошенничество совершенно организованной группы, либо в особо крупном размере. По этой статье Серебренникову грозит до 10 лет лишения свободы. В конце мая по делу о хищениях бюджетных средств в основанной Серебренников 7-й студии прошли обыски в Гоголь-центре и в квартире режиссера. Его самого допросили в качестве свидетеля. Следствие, в частности, утверждает, что средства, выделенные на постановку «Сна в летнюю ночь» в 2012 году, были похищены, а спектакль так и не вышел. При этом постановка уже несколько лет с успехом идет в Гоголь-центре. Нина Масляева, бухгалтер 7-й студии, была арестована и дала в суде показания против Серебренникова. По словам адвоката Серебренникова Дмитрия Харитонова, Кирилл находился вчера в Петербурге, где снимал кино. Там его задержали и доставили в сопровождении силовиков в Москву. Кроме Масляевой, по этому громкому уголовному делу проходит бывший директор Гоголь-центра Алексей Малобродский, он арестованный, срок ареста продлен ему до 19 октября, и бывший гендиректор 7-й студии Юрий Итин находится под домашним арестом. До сегодняшнего дня Серебренников проходил по делу в качестве свидетеля. Сообщалось, что он активно сотрудничает со следствием. Как следует из показаний Нины Масляевой, Кирилл Серебренников создал компанию «Седьмая студия» для реализации преступного умысла на хищение государственной субсидии на поддержку современного искусства. Эти документы были оглашены на судебном заседании в Мосгорсуде, где их зачитала судья Светлана Александрова. Итин, Серебренников и Малобродский создали «Седьмую студию» для реализации преступного умысла, говорится в протоколе допроса Масляевой. Согласно ее показаниям, будучи бухгалтером, Маслева помогал им обналичивать субсидию от государства. Наличными Итин, Серебренников и Малобродский распоряжались по своему усмотрению, утверждает арестованный экс-главный бухгалтер. Из документов, оглашенных в Мосгорсуде, следовало, что дочери Нины Масляевой подозревали, что за их матерью ведется слежка, и считают виновными Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского и бывшего генерального директора 7-й студии Юрия Итина. Сразу после обнародования этих данных Следственный комитет засомневался в подлинности загранпаспорта Кирилла Серебренникова. Документ, оказывается, у него изъяли еще во время обыска. Однако сами данные об этом стали известны широкой публике лишь после оглашения показаний Масляевой. Паспорт якобы был нужен следствию для проведения технико-криминалистической экспертизы, чтобы установить подлинность документа. Режиссер, активно сотрудничающий со многими зарубежными театрами, неоднократно выезжал по этому паспорту за границу, и прежде никаких сомнений в его подлинности не было.
Говорила корреспондент «Радио Свобода» в Москве Елизавета Маетная. Вы слушаете программу «Время свободы». Сирийские потери так называемой частной военной компании «Вагнера», бойцы которой тренируются бок о бок со спецназом ГРУ на полигоне в Краснодарском крае, могут достигать 100 человек. Об этом сообщило петербургское издание «Фонтанка.ру», опубликовавшее полученные из неназванных источников внутренние документы группы. ЧВК «Вагнера» участвовала в войне в Донбассе, в освобождении Пальмиры и других военных операциях с участием российской армии, но Министерство обороны России никогда не признавало официально факт ее существования, несмотря на то, что сам Вагнер, он же Дмитрий Уткин, фотографировался на приеме в Кремле вместе с президентом России Владимиром Путиным. С недавних пор у ЧВК Вагнера начались проблемы. Финансирование группировки сокращается, выплаты производятся с задержкой, а вместо новых вооружений ее бойцы получают старые автоматы северокорейского производства. По сведениям издания «Фонтанка», это может быть связано с относительным затишьем в сирийской войне и переводом ЧВК «Вагнера» на финансирование сирийскими властями, по заказу которых группировка охраняет нефтяные месторождения в этой арабской республике. Министерство обороны, говорит автор публикации на сайте «Фонтанка.ру» Денис Коротков, пытается дистанцироваться от вызывающей неудобные для ведомства вопросы ЧВК «Вагнера», благо курировать работу вагнеровцев по охране нефтяных месторождений в Сирии с начала 2017 года было поручено структурам, связанным, по данным «Фонтанки», с петербургским миллиардером, так называемым поваром Путина Евгением Пригожиным. Об этой истории с Денисом Коротковым беседует мой коллега Марк Крутов.
Денис, расскажите, пожалуйста, вкратце, какие документы попали в ваше распоряжение и что нового о группе Вагнера вам удалось из них узнать?
Ну, достаточно серьезный массив документов. Прежде всего, это кадровые документы, это те анкеты, которые заполняли кандидаты на службу. Иногда эти анкеты заполнялись ими повторно, когда изменялись, видимо, некие кадровые формы. Частично договоры, фотографии, ну а также ряд других, некая часть внутренней переписки. Собственно говоря, ничего принципиально нового мы не узнали, но принципиальный порыв, с моей точки зрения, состоит в том, что это является, ну, безусловным доказательством существования этой структуры, которая, ну, я не знаю, как опровергнуть. Потому что даже из тех документов, которые мы опубликовали, ну, по-моему, очевидно, что подделать это и сфальсифицировать, на мой взгляд, нереально.
Дают ли эти документы представление каких-то интересных деталей существования и функционирования группы Вагнера? Например, можем ли мы теперь более точно говорить о ее общей численности или, например, о зарплатах, которые выплачивались бойцам группы Вагнера, или о каких-то вот таких вещах?
Те зарплаты, которые выплачивались, мы об этом говорили осенью 2015 года, и, в общем-то, те же самые все договоры и подписки мы публиковали еще тогда. И размер зарплат с тех пор особо не изменился, то есть это 240 тысяч в месяц боевых рядовому. Я сейчас на скидку не помню, там несколько выше, соответственно, командиру отделения, командиру взвода, командиру роты. Другой вопрос, что сейчас, ну, уже, насколько нам известно, значительная часть бойцов в Сирии получает 160 тысяч рублей, то есть это практически весь персонал, за исключением непосредственно штурмовых рот, артиллеристы, операторы беспилотных летательных аппаратов, охрана завода в Хаям. Это 160 тысяч рублей, что, конечно, уже значительно ниже и снижает качество личного состава. Что касается численности, то, опять-таки, она утверждена, то есть основной боевой состав 4 разведно-штурмовых рота, кроме того, присутствует сводная артиллерийская группа, которая предусмотрена личный состав для боевых машин «Град», для гаубичной артиллерии, для минометов, предусмотрен штат для танковой роты, но не всегда «Вагнер» это вооружение получает. А так всего где-то порядка 2500 человек, естественно, обычно несколько меньше. Но в настоящий момент в Сирии находится, по нашим данным, около 1000 человек.
И, насколько я понимаю, задачи этой 1000 человек в последнее время несколько изменились, да? То есть от непосредственного участия в боевых действиях они перешли скорее к выполнению каких-то оборонительно-технических задач.
В декабре прошлого года был подписан соответствующий меморандум между сирийской стороной и обществом с ограниченной ответственностью Европолис. Да, задача — нефтяные поля под Пальмирой и инфраструктура нефтяная и газовая. Сейчас, прежде всего, всего это, естественно, завод «Хаян», где, как мы полагаем, находятся основные силы группировки. Да, контроль на территории над нефтяными полями, так как это пустыня, открытое пространство, это упрощает задачу. Насколько успешно с этим справляется группировка, пока вроде бы справляется.
Можно ли говорить о том, что вот с этим изменением задач и связано падение зарплат, например, да, вагнеровцев, или есть и другие проблемы, с которыми в последнее время сталкивается эта группировка, и они связаны с чем-то еще?
Здесь можно только проводить некий анализ, да, и строить гипотезы. Но если достоверно известно, что в 2016 году при освобождении Пальмиры Вагнер не имел проблем, как нам говорят, во взаимодействии с российской группировкой, не имел проблем с вооружением, с денежным довольствием бойцов, то, начиная с 2017 года, все значительно хуже. То есть вооружение поступает не шибко качественное. Судя по всему, есть ограничения боеприпасами, и уже говорят о задержках определенных выплат, то есть премиальных, боевых и так далее. С этим есть проблемы, чем, конечно же, личный состав, безусловно, недоволен. То есть действительно похоже, что война перешла на чисто коммерческие рельсы с обеспечением за счет сирийской страны, которая часто отличается, видимо, необязательностью.
Отдельная часть вашего исследования посвящена фотографии, сделанной на приеме в Кремле. Бродяга, Седой, Ратибор. Кто эти люди?
Ну, двое. Господин Уткин, он и был известен, уже не буду повторяться, мы о нем рассказывали. Андрей Николаевич Трошев, тоже фигура достаточно известная. Ну, двое других, да, вот герой России, который стоит по правую руку от президента. Да, на фотографии он, соответственно, крайне слева. Это некий господин Богатов, командир 4-й штурмовой роты, потерявший руку под Пальмирой в 16-м году. Человек с четырьмя орденами мужества, который стоит по левую руку от президента, это Александр Кузнецов, в прошлом выпускник Петербургского училища, в прошлом командир роты спецназа, майор. Да, мы знаем, что он был осужден и приговорен к лишению свободы за похищение человека и грабеж, условно-досрочно освобожден. Он вступил в командование 1-й разведно-штурмовой роты, и о нем называются шаграмотным командиром.
Удалось ли вам, благодаря полученным документам, уточнить список потерь ЧВК Вагнера в Сирии? Об этих потерях были самые разные данные, назывались самые разные цифры. Удалось ли как-то конкретизировать, уточнить это число?
Да, более того, по нашим данным получается, что потери за первую кампанию, да, если условно можно считать осень 15-го, весна 16-го года, они оказались меньше, чем мы предполагали. Ну, Фонтанка никогда не говорила о точных цифрах, да? Но я, честно говоря, думал, что потерь больше. То есть там получается, что количество потерь в пределах 40 человек. И данные погибших мы опубликовали. Мы посчитали это возможным. Ну и, естественно, значительно вот количество раненых, да, умножаем на 3. Они тоже многие известны, но мы по этическим соображениям не будем публиковать фамилии живых, если они не являются командирами, да, естественно. Что же касается ситуации 2017 года, то здесь документально подтвержденных сведений у нас меньше, да. Другой вопрос, что те 7 фамилий, которые так или иначе всплывали уже в прессе, да, которые говорили мы, РБК, Стима Левиева, да, мы смогли подтвердить, что эти люди принадлежали группировке Вагнера. Об общем количестве потерь, начиная с января 2017 года по июнь, я боюсь, что наши оценки 40-60 человек могут оказаться даже слишком оптимистичными. Возможно, эти цифры больше.
Опять же, с самого начала, как только стало известно об участии компании Вагнера и в событиях в Донбассе, и в сирийской войне, существовали разные версии о степени интегрированности этой структуры со структурами Министерства обороны России, в частности, с Главным разведывательным управлением. Отдельная часть вашего исследования посвящена той самой базе в Молькино, которая уже не раз всплывала в публикациях о ЧВК Вагнера. Можно ли теперь с большей уверенностью говорить о том, что эта группировка связана или, наоборот, ее связи уже ослабели, связи, я имею в виду, с российскими военными? На каком уровне они находятся сейчас? На каком уровне взаимодействия, скажем так, с Министерством обороны России?
Вот уже на основе уже анализа документальных фотографий, мне кажется, мы весьма очевидно доказали, что база Вагнера находится в пределах территории или непосредственно прилегает к полигону в Молькино, где расположена 10-я бригада спецназа и некие другие части. В то же время, по нашей информации, они не являются там какой-то частью 10-й бригады, да? Напротив, они достаточно отделены от военнослужащих. Более того, сейчас на базе Вагнера в Молькино, по нашим данным, даже практически нет какого-либо оружия непосредственно в распоряжении вагнеровцев. И их отношения с Министерством обороны, как я могу оценивать, только потому, что говорят в настоящий момент наши собеседники. что они стали гораздо более прохладными, чем год назад. Причин, почему, может быть, несколько. Я думаю, что Министерству обороны сейчас эта история не нужна.
Почему? Вернее, почему она вдруг стала не нужна?
Да я не думаю, что она и была-то очень сильно нужна, да? Потому что группа Вагнера – это формирование, которое действует за границами права, насколько я понимаю, которое не руководствуется ни уставами, ни законами, да, ну, ни законами войны, и ее члены, в общем-то, вряд ли являются комбатантами, да, по условиям все же международного законодательства, конвенции и так далее. С другой стороны, все, что они делают или не делают, все это так или иначе, все, что сделали русские в форме с оружием на территории Сирии, приписывают Минобороны, да. И ответственность за проведение операции в Сирии, насколько я понимаю, лежит на Министерстве обороны. Нести ответственность за действия неких каких-то формирований, которые охраняют нефтяные поля на коммерческой основе, вряд ли это Министерство обороны интересно. Тем более с тех пор, когда все это вышло в публичную плоскость, то первый, кому задают вопрос, это Министерство обороны. Я думаю, что господин Коношенков уже устал уверять, что он не имеет никакого отношения ни к какому Вагнеру, не знает, кто это такой. Вряд ли ему все время приятно это говорить, когда очевидно, что это не так. Да?
Может ли это быть связано с появлением во всей этой истории имени Евгения Пригожина?
Имя господина Пригожина там появилось достаточно давно. Другое дело, что одно дело, что имя появилось. Вот насколько убедительно мы сумели показать связь между господином Пригожиным и ЧВК Вагнера, которая, по моему глубокому убеждению, существует. Но это судить нашим читателям.
И напоследок, скажите, пожалуйста, что известно о новой, якобы новой группе в составе ЧВК Вагнера под названием «Весна», в которой, по вашей информации, служат выходцы из Донбасса, в том числе граждане Украины?
Нет, ну, группа была сформирована достаточно давно, там она называлась «Карпаты», она была очень небольшой, да, сейчас ее развернули в подразделение численностью около 150 человек, даже немного больше, в которые вошли не только граждане России, насколько мне известно, входят, но и значительное количество граждан Украины, ну, возможно, кто-то из них считает себя гражданами, там, Луганской и Донецкой республики. Да, она развернута, они приступили вот к этой боевой работе. Насколько я понимаю, они как раз получают по 160, видимо. О боевых качествах этих людей сложно судить, потому что они, ну, они очень разные. Да? Там очень пестрый состав по подготовке находится. Очень пестрый. Вот действительно серьезных специалистов военного дела и всяческих специальных техник до абсолютно практически неподготовленных людей.
Как вам лично кажется, каковы перспективы вообще этой группировки? Все идет на спад, и новых фотографий в Кремле с Путиным мы уже не увидим?
Я не думаю, что будет какой-нибудь официальный итог. А так, я, честно говоря, сам теряюсь. Я просто не знаю, но удачного конца я не могу придумать.
А что бы вы назвали удачным и неудачным концом?
Вся эта история имеет смысл только в том случае, если Россия будет плотно присутствовать в Сирии, да, потому что без поддержки нашего контингента, прямой или косвенный, да, даже просто от его присутствия, судьба отдельно взятого батальона, который возьмет воюющей стране защищать нефтяные поля в условиях войны всех против всех, при условии, как видимо сейчас идет, тем более не совсем регулярного финансирования боевого снабжения, не может быть веселой эта судьба.
Говорил корреспондент издания «Фонтанка.ру» Денис Коротков. Вопросы ему задавал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня, 22 августа, в День флага России, защитники Белого дома провели в Москве митинг в память о событиях августа 1991 года. У памятного знака защитникам демократии в России на пересечении Нового Арбата и Садового кольца в Москве собрались около трех десятков человек. С участниками митинга и подъема российского флага побеседовал мой коллега Мумин Шакиров.
Россия будет свободна! Россия будет свободной!
Все эти четыре дня по всем местам событий 26-летней давности, если вам интересно, ходит экскурсия. Ее организовали, сделали, ее слушают люди, которым 20-25 лет.
Спасибо большое.
И они ходят, смотрят, слушают экскурсовода, который рассказывает об этом, как об исторических событиях. Слушает нас, которые дополняют собственными воспоминаниями эту экскурсию. И их интерес к этим событиям, которые, повторяю, для них уже история, на мой взгляд, искренний и неподдельный.
Для меня большая честь быть вызванной на поднятие флага в День российского флага. Это наш праздник. Но, к сожалению, праздник омраченный. Омраченный путинским назначенцем Собяниным, который за годы своего кормления на Москве умудрился 3 раза сложить, положить и переложить плитку, но ни разу не сподобился прислать венка и выставить почетный караул к погибшим ребятам, благодаря которым над Белым домом 22 августа 1991 года был поднят российский флаг.
Сегодняшние власти боятся того, что стало источником нынешнего государства. Они боятся свободной воли народа. Они боятся демократии, они боятся свободных людей, которые выходят и защищают свои права. Поэтому они, с одной стороны, с удовольствием пользуются плодами той свободы, которая была завоевана в 91 году. Они с удовольствием пользуются свободой передвижения и самой властью, которой они обладают, но при этом категорически отрицают преемственность с тем демократическим волеизъявлением, которое было и в июне 91 года на свободных выборах, и в августе 91 года, когда народ защищал и власть, избранную им на свободных выборах от государственного переворота. Они стесняются своих корней, и поэтому флаг является для меня лично важнейшим символом, но пока еще символом той России, того государства, которое нам предстоит только создать.
Репортаж с митинга у памятного знака защитникам демократии в России подготовил корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Ростове-на-Дону, где произошел крупный пожар в частном секторе, при разборе завалов обнаружено тело одного погибшего. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе регионального управления Министерства по чрезвычайным ситуациям. По последним данным, пострадали почти 60 человек, 9 из них госпитализированы. Огнем повреждены 118 жилых домов. В МЧС считают, что причиной пожара стал поджог свалки с мусором на частной территории у одного из домов. Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на соседние здания. МВД Ростовской области возбудило уголовное дело. По данным движения «Открытая Россия», в районе, где произошел пожар, планируется строительство отеля для гостей чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Местным жителям, отказавшимся продавать свои участки под возведение гостиницы, представители компании застройщика, как утверждает «Открытая Россия», ранее угрожали поджогом. В России почти полностью погибли реликтовые самшитовые леса, пережившие ледниковый период. Ученые говорят о масштабной экологической катастрофе. Леса съела бабочка-огневка. Этот вредитель был занесен на территорию России в растениях, закупленных в 2012 году в Италии для Олимпиады в Сочи. В сентябре 2014 года научный сотрудник Сочинского национального парка обнаружила на закупленных саженцах гусениц-огневки. По составленному акту все зараженные деревья должны были быть сожжены, однако, как оказалось позднее, их просто обработали инсектицидом. Через год на территории Краснодарского края самшит начал чахнуть и засыхать. Летом 2014 года вымерли деревья Хостинской тисо-самшитовой рощи. В 2015 году бабочки уничтожили 500-летний памятник природы массив самшита Колхидского в Адыгее. Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил во вторник, что видит положительную динамику в развитии идеи о визите Папы Римского Франциска в Россию, но предположил, что предстоит еще большая работа, прежде чем это произойдет. Паролин, выступая на совместной пресс-конференции в Москве вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, не назвал конкретную дату возможного визита. В отношении бывшего прокурора оккупированного Россией Крыма Натальи Поклонской расследуются 2 уголовных дела – о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымско-татарского народа. Об этом сообщает агентство «Униан» со ссылкой на прокурора Автономной Республики Крым Гюндуза Мамедова. По его словам, оба уголовных дела в отношении Поклонской могут объединить. До аннексии России и Крыма в 2014 году Поклонская работала в органах прокуратуры Украины, а также занимала пост прокурора республики. Весной 2014 года российские власти назначили ее прокурором Республики Крым. Поклонская инициировала запрет деятельности Меджлиса в России в 2016 году. Сейчас Поклонская является депутатом Государственной Думы России. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Публикация фондом «Петербургская политика» рейтинга возможных преемников Владимира Путина на посту президента России вызвала довольно бурную реакцию в средствах массовой информации и среди политиков и политологов. Рейтинг, который возглавил премьер-министр Дмитрий Медведев, перепечатали многие СМИ. Некоторые политологи назвали его несерьезным, другие, наоборот, стали его активно комментировать, иногда соглашаясь, иногда споря. Вместе с Медведевым, согласно рейтингу фонда «Петербургская политика», в первую пятерку преемников вошли мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Тульской области Алексей Дюлин, министр обороны Сергей Шойгу и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В конце второго десятка в рейтинге фигурирует и известный оппозиционер, лидер фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. На вопросы «Радио Свобода» отвечает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Рейтинг возможных преемников Владимира Путина на посту президента, который возглавил, по вашей версии, нынешний премьер-министр Дмитрий Медведев, звезда фильма «Он вам не Димон», человек, произнесший фразу «Денег нет, но вы держитесь», кто-то из комментаторов назвал вот этот самый рейтинг изящной провокацией. Вы согласитесь с таким определением?
Ну, провокация – это такое ценностное понятие, на самом деле. Она, провокация – это достаточно жестко. Обычно просто такой медийная резонансность, и не только медийная, любого продукта подобного, это когда либо документ очень точно попадает в картину мира в ожидания читателей и в известной степени кодифицирует то, что люди и так примерно слышали и знали, либо когда в нем содержится совершенно иная, принципиально резонансная картинка, которая позволяет иначе взглянуть на ситуацию. Думаю, что резонанс рейтинга преемников связан с тем, что крайне резонансное название, возвращающее разговор о преемниках повестку, причем есть потребность у тех, кто анализирует политический процесс, независимо от того, как они видят ближайшее политическое будущее. И, с другой стороны, достаточно консервативное содержание, в котором, на мой взгляд, нет сенсаций, нет больших неожиданностей, и картина ожиданий представлена примерно так, как она сегодня выглядит и у многих политических экспертов, и у масс-медиа, и у представителей эстаблишмента.
То есть вас не удивило, что даже на какое-то время в рейтинге новостей Яндекса вот эта публикация рейтинга, составленного фондом «Петербургская политика», занимала первое место?
Присутствие в топ Яндекса не может не удивлять, естественно, это приятно удивило. Но это свидетельствует о том, что нам повезло в том плане, что мы попали в некоторые ожидания, в желание как-то сконструировать повестку ближайшего политического сезона, не сводя все к разговорам о том, каким будет сценарий избирательной кампании, какой должна быть явка, с пониманием того, что те события, которые происходят в текущем плане, как это было в 2017 году, подчас ярче и важнее того, что проектируется в плане среднесрочном. Может быть, удалось немножко вернуть политическим экспертам нишу, которую они, наверное, должны занимать, нишу спокойного, нейтрального разговора, отсекающего фейки, которых в последнее время немало и в СМИ, и в телеграм-каналах, вот, но в то же время не претендующего на ведение собственной политической игры.
Что вы ответите тем, кто назвал ваш рейтинг несерьезным, кто посчитал, что это просто шутка?
Я признателен за любые отклики, но на самом деле мне кажется, что продукт вполне себе консервативен и серьезен с точки зрения описания ближайших перспектив, ближайшего кадрового резерва. Основные претензии были либо к тому, что в этом рейтинге нет Путина, не может быть других преемников, и механизм политической преемственности в России отсутствует, и об этом вообще не может быть и речи. Была ирония по поводу присутствия в рейтинге Алексея Навального, который, наверное, не в классическом понимании преемника, а такой крайне условный сменщик с весьма низкой вероятности рейтинга контрэлит. Но в целом я признателен за то, что и большинство российских политических экспертов, и многие политики, даже неожиданные, как Николай Иванович Рыжков, один из последних глав советского правительства, достаточно верно, спокойно, по сути, комментировали продукт, поскольку он, в общем, и был во многом исходил из того, что комментарии, отклики должны оказаться гораздо интереснее, чем сам продукт, в котором, как мне кажется, больших сенсаций не было.
Ну, все-таки вы поставили на первое место Дмитрия Медведева, и мне кажется, что это очень многих удивило. Какие аргументы вы приводили в пользу вот такой высокой его позиции в рейтинге преемников?
Ну, наверное, критикам того, что Медведев стоит в рейтинге на первом месте, ну, стоит адресовать вопрос, а кого бы они видели в подобном рейтинге на первом месте, если они считают подобный рейтинг теоретически возможным. На наш взгляд, Дмитрий Медведев отчасти преодолел и репутационные политические удары, которые он держал в первой половине года. Он вернулся к публичной активности, приостановилось падение его рейтингов, получали символические там видеокадры Путина и Медведева, призванные показать, что все в высшем тандеме хорошо. А, естественно, сценарий, при котором можно ничего не менять, он оказывается сейчас вполне вероятным и возможным. В данном случае плюсом такого сценария для Владимира Путина было бы, с тем, что Медведев остается человеком номер два в сегодняшних реалиях, было бы то, что он держит слово за то, что было в 2011 году, он отказывается от серьезной шарахани, его трудно сломать репутационными такими выбросами компромата. Но в таком сценарии, конечно же, есть и минусы, потому что все-таки то, что политическая элита не выступила консолидированно на стороне Дмитрия Медведева в его защиту, не восприняла атаку на Медведева как атаку на репутации власти в целом, а, конечно же, власть в целом понесла заметные такие репутационные уроны, это довольно, довольно тревожный знак. То есть если возникает желание какой-то перезагрузки, рестайлинга в любую сторону, в более жесткую, в более мягкую, наверное, присутствие Дмитрия Медведева на этой позиции, ну, человек номер два, было бы не очень логичным, хотя сам Медведев за последние годы показал, что он, собственно, готов быть лицом и символом достаточно разнообразных курсов.
Ну, наверняка у ваших критиков скепсис вызвало вхождение в первую пятерку таких людей, как Сергей Шойгу и Валентина Матвиенко. Все-таки это политики возрастного уровня нынешнего президента Владимира Путина. Многие уже сейчас говорят о том, что, в общем-то, ему уже за 60, и, в общем-то, подходит к концу срок вот этого политического долголетия, так или иначе, приходится говорить о преемниках. Почему они оказались в этом списке, и согласны ли вы с такой постановкой вопроса?
Ну, наверное, есть действительно консенсус по первой тройке, который, мне кажется, там не вызвал почти ни у кого критики, хотя там некоторые считают, что, собственно, Алексей Дюмин, губернатор Тульской области, там завышен, но, опять же, там, да, вопрос, кого ставить третьим, он вполне правомерен. Мне здесь интересно было бы услышать отклики. Что касается кандидатов за рамками первой тройки, естественно, вокруг каждого из них могут быть колебания и сомнения, тем более, что они не попали в тройку. Что касается Сергея Шойгу, наверное, вариант с каким-то преемничеством можно себе представить только в случае ускоренного форсированного транзита власти или какой-то серьезный, какой-то очень серьезного маневра, потому что при том, что Сергей Шойгу является известной, популярной фигурой с большим политическим, управленческим опытом, история отношений Путина и Шойгу не всегда была ровной. В нулевые годы были элементы такой, если не ревности, то сокращение медийного присутствия Шойгу в телеэфирах за рамками избирательных кампаний. Поэтому, собственно, многим казалось неожиданно приход Шойгу на позицию министра обороны в 2013 году. Поэтому плюс Шойгу не в полной мере обязан своей политической карьерой как таковой только Владимиру Путину, а таких политиков в России остается не очень много. Поэтому в случае какого-то экстренного форсированного транзита Шойгу была бы фигурой понятной российскому избирателю, хотя, наверное, не российскому истеблишменту, где все-таки он воспринимается как там лидер одного из групп, одного из кланов, а не такая консенсусная фигура, и набор конфликтов и претензий вокруг него тоже существует. Но у избирателей, по крайней мере, может быть, эта фигура вызвала бы меньше вопросов, чем персона того же Дмитрия Медведева с репутационными дырами, которые возникали. Что касается Валентина Матвиенко, да, номинально это человек очень высокий, номер три в формальной табели о рангах. Интересно, что Матвиенко, обладая там большим опытом, большими связями, при этом действительно большой степенью автономности, если посмотреть публичные заявления последних лет, они, как правило, звучали совершенно особой интонацией и не всегда выглядели такой солидаризацией с радикальной риторикой, радикальным курсом, который декларировался или реализовывался на практике. И в данном случае, как считают многие эксперты, это искренняя позиция Валентина Матвиенко и понимание, как должен вести себя публичный политик, а не просто какой-то элемент манипуляции. В условиях некого роста и позиции, в том числе в рейтинге персон, способных некой автономии, способных вести себя так подчеркнуто, не обращая внимания на контексты и ограничители, как Эльвира Набиуллина или Татьяна Голикова, Матвиенко тоже, как ни удивительно, относится к этой категории, имея очевидный там управленческий опыт, известность и, может быть, сама не слишком толкалась локтями в той борьбе, которая периодически возникает внутри высших эшелонов власти. Ну, наверное, опять же, сказать, что Матвиенко готовит преемники, там, да, было бы привлечением, это вариант такого сценарий тоже такого, ну, неочевидного какого-то маневра или транзита, потому что есть там и возрастной фактор, есть и ее такая, может, избыточная способность быть автономной в современных политических реалиях, и не всем это будет до конца понятно.
Вы объяснили подробно, почему Медведев оказался на первом месте. Сергей Собянин – фигура тоже очень заметная. Алексей Дюмин – менее известный политик, хотя он и занял третье место. Ну вот, вспоминая, как Путин пришел к власти, в общем-то, немало кому известный политик, вдруг оказался премьер-министром, потом президентом, на него работала целая информационная кампания. У вас не было соблазна вот поставить Алексея Дюмина на первое место, вот именно исходя из опыта 17-летней давности, что вот вдруг выстрелит какой-то преемник, которого Путин подготовит, и это будет мало кому известный человек, но он быстро станет известным, популярным и влиятельным?
Для того, чтобы поставить Алексея Дюмина, нужно как-то абсолютизировать исторический опыт и исходить из того, что история всегда повторяется даже в деталях, как говорится в известной шутке, что нового в газетах, да все те же старые истории, каждый раз с новыми людьми. Все-таки и Владимир Путин, человек, который стремится без необходимости не повторяться и не быть предсказуемым, и Алексей Дюмин был заметен за это время на посту губернатора Тульской области, но все-таки ощущение, что вот-вот его готовят к какому-то серьезному рывку, не возникло. Да, Дюмин оказался перспективнее, может быть, более очищен от возможных скандалов и конфликтов в сравнении с той большой тройкой силовиков, которая выдвигалась на посты губернаторов наряду с Мироновым в Ярославской области или Зиничевым в Калининграде. Все-таки Дюмин в большей степени устоял, но, наверное, какого-то кейса, там, истории успеха создано пока не было или она находится в процессе создания. Поэтому ситуация, что Дюмина готовят к кадровому росту, такие ожидания создаются, они, по крайней мере, не дезавуируются и не опровергаются. Но какого-то серьезного ускорения динамики вокруг Дюмина мы за последние, наверное, полгода не наблюдаем.
Рейтинг возможных преемников Владимира Путина на посту президента России по версии фонда «Петербургская политика» комментировал глава фонда Михаил Виноградов. В этом году исполнилось 25 лет установлению дипломатических отношений Украины со многими странами мира, в том числе с Россией. Обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников беседует о том, как складывались эти отношения, от чего и кого зависела их динамика, с бывшим министром иностранных дел Украины Борисом Тарасюком, ныне депутатом Верховной Рады Украины.
В Киеве проходит масса мероприятий по поводу 25-летия установления дипломатических отношений Украины с самыми разными странами. Да. Даже ангелы стоят сейчас в Киеве по всему городу, как символ такого вот дипломатического успеха Украины 25 лет назад. И надо сказать, что Россия была одним из первых государств, кто признал украинскую независимость.
Да, но далеко не первая.
Не первая, совсем не первая, но одна из первых.
Так Польша и Канада.
Польша и Канада были первыми, да, это да. Правда. А Россия ожидала референдума 1 декабря 1991 года.
Дело в том, что Россия и Украина уже свои отношения вели как независимое государство еще до формального распада Советского Союза. Тогда происходили контакты. И, кстати говоря, первый украинско-российский договор был подписан во времена Советского Союза.
Да, между РСФСР и Украинской ССР.
В ноябре 1990 года. То есть Украина и Россия начали свои формальные двусторонние контакты еще в 90-м году, после принятия декларации о государственном суверенитете в России сначала, а потом в Украине.
А скажите, вот когда отношения были лучше? Когда Россия и Украина были союзными республиками или когда стали независимыми государствами? Как-то не странно прозвучит такой вопрос.
Когда Россия и Украина были союзными республиками, таких отношений вообще не существовало. Если вы говорите о периоде 90-91 годов, то я должен сказать, что отношения были очень теплые. Тогда Ельцин стремился обеспечить себе легитимность. И поэтому он всячески шел на контакты, в том числе и с тогдашним украинским руководством. Мне доводилось быть и принимать участие в первых контактах украинско-российских. И я должен сказать, что атмосфера тогда отношений была очень позитивной. Эта атмосфера испортилась только после акта провозглашения независимости Украины, когда Украина в Верховной Раде заявила о возобновлении своей государственности. Реакцией Москвы было заявление пресс-секретаря Ельцина, который заявил о том, что пусть Украина не радуется, что Россия может поставить под сомнение существующие границы между Украиной и Россией. И тогда это заявление вызвало бурю негодования в Киеве. В результате пожар прилетел тушить, по-моему, Рудской. В Киев. Я был на этих переговорах, которые проводились в Верховной Раде. И фактически этот первый пожар удалось погасить совместными усилиями. Хочу сказать, что в первые годы независимости Украины и Российской Федерации представители наших политических элит регулярно встречались, кстати говоря. Мы, по крайней мере, два раза в год встречались попеременно в Киеве и в Москве. Представители разных политических сил, и я также принимал участие в этих контактах. Тогда мы обсуждали вопросы, которые, в общем-то, касались вообще строительства новых отношений двух независимых государств.
А воспринимали вас как равных партнеров во время этих переговоров?
Да, да. Во время этих дискуссий, которые носили неформальный характер, мы говорили о очень многих вещах, о которых не говорили никогда. Мы говорили о том, как мы будем строить свои государства, как мы будем строить наши отношения. И, в принципе, превалировала атмосфера доброжелательности в этих контактах. Тогда присутствовали в этих первых контактах представители от России, которые сейчас занимают сильные антиукраинские позиции. Затулин тот же, Караганов и много других. Собственно говоря, тогда мы познакомились лично с представителями российской новой политической элиты, и она создавала впечатление позитивное. Потом с годами эти отношения начинали омрачаться, поскольку российский политикум возвращался к тому, чем он был заражен столетиями, к имперской политике. Политике, которая не предполагала равноправных отношений, а тем более с Украиной. Вспомним, что российская демократия заканчивается там и тогда, когда начинают говорить об украинской независимости. Вот, собственно говоря, это и проявилось, и все больше и больше проявлялось с годами. И закончилось все тем, чего никто ни в Киеве, ни в Москве не мог себе представить.
90-е годы,
Я имею в виду войну между Украиной и Россией. Я могу с твердостью утверждать, что в украинском правительстве, в украинском политикуме никто не говорил о возможной военной конфронтации между Украиной и Россией. Все себя убаюкивали тем, что, дескать, братские народы, родственные узы, столетия совместного, так говорится, существования. Однако это было заблуждение, и определенную ответственность за это заблуждение несут украинские политики, представители власти украинской, которые дали себя убаюкать миротворчеством между Украиной и Россией. Позже, больше, не без ошибки со стороны украинского руководства, начали переговоры о разделении Черноморского флота, что было ошибкой, поскольку Черноморский флот не был стратегическим оружием, в отличие от ядерного оружия на территории Украины, и он не подлежал разделению. Однако ошибкой украинского руководства тогда была готовность пойти на раздел Черноморского флота. И в конце концов подписание украинско-российского договора второго, в 1997 году, и пакета договоров, которые касались размещения российского Черноморского флота на территории Украины. Это была стратегическая ошибка Украины, поскольку она фактически легитимизировала присутствие российских войск на территории Украины. О том, что это была бомба замедленного действия, мы предупреждали давно. Мы, я имею в виду сотрудники Министерства иностранных дел, когда я возглавлял делегацию на переговорах с Россией относительно разделения Советского Черноморского флота, то тогда я все делал для того, чтобы к минимуму свести термин пребывания России в нашем Крыму. И фактически мне удавалось это делать до того момента, пока я не был отправлен на работу в Брюссель. Тогда наша задача стояла дать согласие на базирование не более 3-5 лет. Потом, когда меня направили на работу в Брюссель, сменилось руководство делегации, и тогда уже, в конце концов, привели к тому, что мы получили в 1997 году, а именно на 20 лет базирования. А Янукович пошел дальше и продлил базирование Харьковским соглашением до 1942 года. Вот это были стратегические ошибки тогдашнего украинского руководства, которое не могло разглядеть в этих домоганиях Кремля угрозу национальной безопасности Украины.
А вас в Брюссель отправили, потому что вы были неудобны российской стороне? Или просто вы пришло время ротации? Ну, если и так, откровенно говорить.
Неугодный Кремлю я стал тогда, когда был министром иностранных дел. И с лета 2000 года мне стало известно о том, что Ельцин, а потом Путин добивались у Кучмы моего снятия с должности, отстранения от должности. Что, собственно говоря, не удалось Ельцину, но удалось Путину. И таким образом, в сентябре 2000 года меня отправили в отставку. Собственно говоря, о том, что я был неугодный Кремлю, об этом я знал давно, когда вел переговоры с Россией и относительно ядерного оружия, и относительно Черноморского флота. Я знаю, какие приклеивали мне ярлыки представители российского политикума, говорили о том, что я русофоб, и другие небылицы. Но моя задача, как я ее видел тогда и как вижу сегодня, это защита интересов государства, которому я служил и служу.
У нас, вероятно, были разные представления об этом государстве у вас и у ваших российских партнеров по переговорам.
Безусловно, безусловно. Но я выполнял как дипломат свою задачу, которая состояла в том, чтобы обеспечить защиту интересов государства Украина. И я должен признать, что фактор личностный, он весьма был заметен. Скажем, в отличие от Соединенных Штатов Америки, Великобритании, где существуют уже столетиями институты власти и наработаны балансы и противовесы влиянию одной ветви власти на другую. В Украине этого не было. И, конечно же, фактор личностный, он делал отпечаток на состояние украинско-российских отношений. Иногда мне самому, как высокопоставленному дипломату, были непонятны решения украинского руководства. Я, например, не понимал, для чего подписывались Беловежское соглашение, как и мы все в Министерстве иностранных дел. Я, например, не понимал, как наше военное руководство не знало о том, что тайно происходит вывоз тактического ядерного оружия с территории Украины в Россию. И почему этого не знало военное руководство? Всегда меня удивляло то, что в любой момент обострения украинско-российских отношений россияне, российское руководство заявляло о том, что «ах, если вы будете такой несговорчивый, мы перекроем газ». Вот эта фраза «перекроем газ», она пугала первых президентов Украины. И президентов, и премьеров не понимали они, что ли, что Украина была наибольшим импортером российского газа, что без этого импорта российская газовая промышленность не работала бы. Вот это меня удивляло. Меня удивляло всеядие тогдашнего украинского руководства относительно тех заманух, которые создала Москва, а именно СНГ. Что меня удивляло, что украинское руководство готово подписать любую бумажку, лишь бы не дразнить Россию. В то время мы в Министерстве иностранных дел четко давали понять, что подписание того или иного документа в рамках СНГ противоречит интересам Украины, в ущерб интересам Украины. То есть очень часто доводилось мне, как дипломату, как министру, быть свидетелем непонятных шагов со стороны руководства государства. И, разумеется, это привносило определенную сложность в работу всей дипломатической службы. Дипломатическая служба должна была фактически вытягивать те ошибки или промахи тогдашнего украинского руководства в своей практической работе. Часто это удавалось, а бывало такое, что не удавалось.
Скажите, а вот вы говорите о периоде президентства Леонида Кучмы достаточно много, но вы были министрами в период, когда президентом был Виктор Ющенко. Там было больше понимания по российско-украинским отношениям у вас, президент?
По российско-украинским отношениям, да, однозначно больше было понимания. Другое дело, что я столкнулся с абсолютно неожиданной для себя проблемой. Первое, позитив в том, что Ющенко, в отличие от Кучмы, согласился с ведущей ролью Министерства иностранных дел в выработке и реализации внешней политики. И что не было мелочной опеки, кадровой опеки, которая была до этого и после этого. В этом я вижу позитив. Негатив состоял в том, что я столкнулся с большой неорганизованностью, значит, которой не было во времена предшественников. И это создавало сложности в работе министра иностранных дел.
А что значит неорганизованность, если вот
Как неорганизованность, это? В моем понимании, это не пунктуальность, это не обязательность. Вот что я понимаю в неорганизованности. Это когда месяцами ты ждал на реакцию относительно назначения тех или иных послов.
То есть, да, такие реальные организационные проблемы.
Конечно.
С бывшим министром иностранных дел Украины Борисом Тарасюком беседовал обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Это был фрагмент программы Виталия Портникова «Дороги к свободе». В Праге в музее коммунизма, который существует уже 16 лет, открылась обновленная экспозиция. Площадь музея увеличилась почти в два раза. Теперь там есть информационные панели с текстами, рассказывающими историю от прихода к власти коммунистов в Чехословакии до Бархатной революции и 200 фотографий известных чешских фотографов, снимавших как будни социализма, так и трагические события. Например, ввод войск Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года, рассказывает наш пражский корреспондент Александра Вагнер.
В обновленном музее коммунизма посетитель может посмотреть серию видеоинтервью с репрессированными, рассказывающими о политических судебных процессах или о том, как удавалось убежать из Чехословакии, перейдя хорошо охраняемую границу. О своей судьбе рассказывает, например, Иржи Странский, безвинно осужденный на 8,5 лет за государственную измену. Свой арест Странский связывает с тем, что он находился в родстве с Антонином Свойсиком, основателем чешской скаутской организации «Юнак», а его отец был функционером другой чехословацкой скаутской организации «Сокол».
Этот музей обо мне, ведь я все это пережил. Мне повезло, потому что я был к такому опыту физически и психически подготовлен. Мой отец, Карл Странский, был в Освенциме. У нас в семье вообще все время кого-то арестовывали и сажали в тюрьму. Поэтому я не принимал происходящее близко к сердцу и пережил допросы. Они были страшные. Многие из тех, кого я знал и кого уже нет в живых, не выдерживали. Женщины были более выносливыми. Это был ужасный опыт, когда физически выбивают показания. Но не спрашивайте меня, как это было. Я не хочу, чтобы меня жалели. Конечно, со мной вели себя как с человеком, которого хотят убить, потому что хотели доказать, что все мы преступники. Но у них не получилось. Я ведь ничего не сделал. Они меня мучили, чтобы я признался, но мне сознаваться было не в чем. А это еще хуже.
Кураторы музея решили рассказать о коммунизме не только устами живых свидетелей или пересказывая события, но и благодаря экспонатам, рассказывающим о быте при социализме. Восстановлен интерьер магазина с полупустыми полками и школьного класса во время урока русского языка. Одна из стен музея полностью заполнена картинами в соцреалистическом стиле. Чешский фотограф Дана Киндрова, подбиравшая снимки для новой экспозиции музея коммунизма, автор нескольких альбомов о жизни при социализме в Чехословакии и СССР. Она рассказывает, что, по ее мнению, визуально характеризует коммунистическую эпоху.
Я всегда, когда фотографировала, это были 70-е, 80-е годы, это было в то время так называемой нормализацией, так я думаю, что это была такая-то шизофрения. Всем было ясно, в чем дело уже, это не были 50-е годы, но мы знали, что просто жить надо, так что люди ходили вот на вот эти манифестации 1 мая, и я фотографировала особенно эти манифестации. Вот эту шизофрению, где люди там, они поднимали руки и просто прошли, и потом шли домой и думали свое. Просто мы знали, в чем дело, но надо жить, и просто жили. А то была очень пессимистическая атмосфера.
Вы фотографировали очень много различных шествий, митинги, а музей – это экспонаты. Да. Вот что касается предметов, что характеризует эту эпоху?
Это пропаганда, это было как в Советском Союзе. Человек читал, что вот коммунизм самое главное, Советский Союз на вечные времена, и так вот эти символы вот этого коммунизма, они были везде, и никто уже не обращал на это внимания. Это просто было везде, ничего особенного.
Почему нужен сегодня музей коммунизма?
Я вам откровенно скажу, я поражена, сколько иностранцев сюда приходит. Так когда, например, 2 дня тому назад или 3 дня был дождь, было 600 человек. Это было просто великолепно. И даже в этом старом помещении было очень их много. И тексты, они вот короткие, насыщенные. Это очень важно, потому что молодое поколение, они не хотят читать. И самое главное, чтобы они познакомились с этой историей. Потому что, например, в школе, они там кончают где-то после Второй мировой войны. Это очень хорошо, когда вы знаете, что там где-то в Греции, там корабли там путешествовали. Но когда вы не знаете, что было в 50-х годах, и надо знать, нашу историю.
Дана Киндрова надеется, что обновленный Пражский музей коммунизма в первую очередь нынешним школьникам поможет лучше понять, что происходило при социализме. Александра Вагнер, Радио Свобода, Прага.
На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 22 августа. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».